На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Ильхам Алиев заявил о возможности автономии для Нагорного Карабаха. Что собираются делать обезглавленные свободные демократы? Адыгея хочет вернуть прямые выборы главы республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В Кале произошли столкновения мигрантов с полицией. Глава Пентагона обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии. Британские банки готовятся переехать в Евросоюз. Во французском лагере для беженцев в Кале, который власти планируют закрыть в понедельник, произошли столкновения между полицией и мигрантами, сообщает телеканал BBC. Группа из нескольких десятков мигрантов забросала сотрудников органов правопорядка камнями и бутылками. Полиция открыла огонь и применила дымовые гранаты. В лагере в городе Кале живет около 9 тысяч нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, пытающихся попасть в Великобританию через Евротоннель. В сентябре президент Франции Франсуа Олланд сообщил о демонтаже лагеря до конца 2016 года. Местные власти выпустили тысячи листовок с предупреждением о сносе. Мигрантов распределяют по разным частям страны, где они смогут подать прошение на получение убежища. Министр обороны США Эштон Картер обвинил Россию в обострении сирийского конфликта. Об этом он заявил во время визита в Багдад. По словам Картера, Россия вмешалась в войну в Сирии, как утверждала, чтобы бороться с исламистами и добиться переходного периода. В итоге, считает глава Пентагона, Москва усугубила конфликт, что привело к еще более острому гуманитарному кризису. Несмотря на это, Картер отметил профессионализм российской авиации. Россию неоднократно обвиняли в авиаударах по гражданским объектам и густонаселенным районам в Сирии. Кремль утверждает, что его атаки направлены против бойцов запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство». Сирийский центр мониторинга нарушения прав человека, базирующийся в Великобритании, обвинил Москву и Дамаск в возобновлении бомбардировок Алеппо, сообщив, что, по его данным, авиаудары нанесены по юго-западной части города. Бомбардировки начались сегодня днем и усилились к вечеру, сообщает Рейтер. Представитель вооруженной оппозиции рассказал корреспонденту агентства, что так называемая гуманитарная пауза не облегчила ситуацию. По его словам, никто не покинул город по организованным коридорам. Немногие, пытавшиеся выйти из Алеппо через коридоры, попали под обстрел и не смогли уйти.
Эхо Кавказа. Новости.
Ведущие британские банки могут покинуть страну на фоне переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза. Глава Ассоциации британских банкиров Энтони Браун написал об этом в британской газете Observer. Он отметил, что руководство большинства банков уже держит руку над кнопкой «переехать», а небольшие банки планируют начать переезд еще до Рождества. Ранее на этой неделе аналитический центр iItem Club выпустил доклад, согласно которому Brexit ненадолго ослабит британскую экономику. Об этом сообщает BBC. В начале октября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство официально начнет процедуру выхода страны из ЕС до конца марта 2017 года. Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За Брекзит высказались почти 52% жителей страны. 23 октября исполняется 60 лет с начала массовых выступлений венгерских студентов и рабочих против коммунистического просоветского правительства. Протесты были жестоко подавлены советскими войсками через 2,5 недели к 10 ноября. Потери с венгерской стороны составили, по разным данным, от 2,5 до 3 тысяч убитыми и около 13 тысяч ранеными, советской 720 убитых и 1500 раненых. Протестные выступления начались со студенческой демонстрации в Будапеште, в которой участвовали тысячи горожан, и вскоре распространились на всю страну, что привело к падению правительства. Новое правительство во главе с Имре Надем, сторонником реформ в коммунистической партии, 1 ноября приняло решение о выходе Венгрии из Варшавского договора и обратилось к ООН с просьбой о помощи в защите суверенитета. 4 ноября началась советская войсковая операция «Вихрь», которой командовал маршал Советского Союза Георгий Жуков. К 8 ноября были подавлены очаги сопротивления восставших, и Имре Надем и члены его правительства, укрывшиеся в посольстве Югославии, были обманным путем выманены и заключены под стражу на территории Румынии. Затем они были возвращены в Венгрию, преданы суду и повешены в июне 1958 года. В Москве 14 лет назад произошел один из самых кровопролитных терактов в истории России 23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост». Террористы захватили и три дня удерживали около 1000 человек в театральном центре на Дубровке, требуя вывода российских войск из Чечни. 26 октября власти прервали переговоры и штурмовали здание театрального центра. В зал был пущен газ, состав которого до сих пор засекречен. Погибли 130 заложников, более 700 пострадали, все террористы были убиты. В 2011 году Европейский суд по правам человека рассмотрел коллективную жалобу пострадавших в теракте и признал, что российские власти нарушили право на жизнь и справедливое судебное разбирательство. Суд обязал Россию выплатить денежные компенсации семьям жертв теракта и расследовать обстоятельства спасательной операции, которая привела к гибели 130 человек. Однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении ответственных за штурм театра. Центра.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал на этой неделе несколько громких заявлений относительно Нагорно-Карабахской проблемы. Он заявил: «Как видится нам решение конфликта, конечно, территориальная целостность Азербайджана не является предметом дискуссии и не может, мы никогда не согласимся на предоставление Нагорному Карабаху независимости, и армянская сторона прекрасно об этом знает. Но разумный компромисс возможен. Обеспечение безопасности населения Нагорного Карабаха, их жизнедеятельности, самоуправления, осуществление различных инвестиционных проектов со стороны Азербайджана и мирное взаимодействие между двумя народами при условии освобождения территории за пределами Нагорного Карабахской автономной области. Вот так нам видится урегулирование конфликта». Он также на днях признался, что международное сообщество принуждает его признать независимость Нагорного Карабаха, а он сопротивляется. Эти заявления вновь актуализировали споры относительно региона. Мы обсудим их с армянским политологом Манвелом Саркисяном и членом парламента Азербайджана, политаналитиком Расимом Мусабековым. Вот что думает по этому поводу Манвел Саркисян.
Почему эти заявления делаются, это, конечно, важное обстоятельство. Я так думаю, что это связано и с другими его заявлениями. Он до этого в правительстве своем заявил, что вот в приватных беседах от него требуют признания независимости Нагорного Карабаха. И фактически, и я думаю, что это свидетельствует о той новой ситуации, которая сформировалась в его отношениях с международным сообществом и вообще вокруг карабахской проблемы после апрельской войны. Мы помним, что и в Европейском, в Совете Европы, в Евросоюзе обсуждалась проблема Карабаха тогда непосредственно после войны. Среди американских сенаторов и конгрессменов все, значит, последовали предложения, что надо признать независимость Нагорного Карабаха, тем самым фактически лишить возможности Азербайджана, значит, военным путем попробовать это решить. Все это, конечно, в общем-то, должно было создать новую атмосферу. Фактически та война, его попытка, которая до сих пор непонятна, и смысл ее непонятен, она новую ситуацию сформировала, новое отношение к карабахской проблеме. И я думаю, что Азербайджан сейчас задумается над тем, каким образом ему сейчас говорить с международным сообществом. Но дело не в том, что вот он представляет свою позицию. Дело в том, что сформировалась и новая конкретная региональная ситуация. Это смягчение противостояния России с Турцией, которая вот месяцами держала все тюркоязычные страны, соседи России, в сложной ситуации. То есть очень сложная ситуация была и для Азербайджана, для Казахстана, для Узбекистана, для всех этих стран. И фактически то, что Россия сейчас пытается наладить новые отношения с Турцией, это тоже уже как-то вторая часть измененных международных отношений. И в этой ситуации каждая из стран пытается опять же затрагивать армянские проблемы. Мы помним вот на последнем совещании в Стамбуле, саммите экономическом, энергетическом, тоже, скорее всего, обсуждался этот вопрос. Турецкий министр иностранных дел после этого даже заявил, что вот они считают, что 5 районов Армения должна передать Азербайджану с намеком на то, что вот Россия тоже это предлагает. То есть все страны пытаются, значит, свои позиции уточнить по части карабахской проблемы. Естественно, то же самое, скорее всего, в первую очередь это должен был сделать Азербайджан. И никогда бы, может быть, даже этого не было. Скорее всего, просто новые оценки, новые ситуации приводят к тому, что каждая страна пытается посмотреть, что может выложить на стол переговоров, да, или, ну, переговоров непосредственно по, с Арменией, а переговоров с заинтересованными международными инстанциями. Возможно, Азербайджан чувствует давление России по этому направлению, что они бы хотели, чтобы Азербайджан примкнул к Евразийскому союзу. Но Азербайджан как бы ставит свое невыполнимое условие. Ну, типа, верните нам Карабах, мы войдем, да, подумаем. Может быть, именно постановка для того, чтобы Россия отказалась от каких-то притязаний по этому поводу к Азербайджану. Вот я так вижу это смысл заявления Алиева.
А вот мнение нашего второго эксперта, члена парламента Азербайджана Расима Мусабекова.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что есть известные резолюции Совета Безопасности ООН относительно Карабахского конфликта. Это 4 резолюции, в которых предусмотрена была следующая последовательность урегулирования этого конфликта. Это прекращение военных действий, это вывод армянских вооруженных формирований с оккупированных азербайджанских территорий, поддержание мира, открытие коммуникаций, возвращение беженцев, которых депортировали с их земель, и начало переговоров о статусе. Вот такая последовательность во всех резолюциях Совета Безопасности. Кстати, да. Мадридские принципы также ставят вопрос, в первую очередь, это прочный мир, вывод армянских сил с оккупированных территорий, восстановление отношений, коммуникаций и, как бы, в завершении идет статус. Армяне переворачивают все время, что нет, проблема именно в статусе, давайте определимся по статусу, а потом уже все остальные вопросы могут быть, найти свое решение. Но при этом, когда они говорят о статусе, они предполагают только один статус. Это сецессия, то есть отделение Нагорного Карабаха в придачу еще с куском азербайджанской территории под названием «Коридор», что совершенно неприемлемо. Фактически Ильхам Алиев заявил, что если вы говорите о статусе, то статус может быть только в рамках территориальной целостности, это может быть автономная республика. В Азербайджане Нагорный Карабах был автономной областью, то есть это означает повышение статуса, а во-вторых, значит, с учетом того, что конфликт приобрел международный характер и любое урегулирование будет предполагать еще и определенные международные гарантии, понятно, что даже наличие этого автономного статуса в составе Азербайджана, то есть автономной республики, а это уже государственный статус, он будет иметь более высокий характер, чем, например, обладает 5-миллионный Татарстан или 4-миллионный Башкортостан в составе России. И азербайджанская позиция исходит из того, что если фактически распавшиеся государства, каковым является Афганистан, Ирак, Сирия, в их территориальной целостности и Европа, и Россия, и Соединенные Штаты Америки заявляют о том, что надо непременно территориальную целостность сохранить, и для 5 миллионов курдов в составе фактически распавшего иракского государства говорят, нет, независимость не может быть, надо быть автономной единицей в составе Ирака. Почему в отношении Нагорного Карабаха, в общем, определенные круги как бы подталкивают Азербайджан согласиться на сецессию? Этого не будет, и Азербайджан готов, если уж и армяне, и посредники хотят начать разговор со статуса, то отправной точкой является любая автономия в составе Азербайджана.
Он также заявил, что на Азербайджан оказывается давление от посредников, чтобы добиться согласия на независимость Нагорного Карабаха.
Давайте так, фактически никто давление в этом вопросе на Азербайджан оказать не может, потому что международное право на стороне Азербайджана. Да, но суть его, что Азербайджан к этому подталкивает. Фактически, ну, заставить давлеть, что признать, ну, пойдите, признайте независимость Нагорного Карабаха, что Азербайджан будет войну Соединенным Штатам объявлять или России. Никто этого делать не хочет. Понимаете, никто не хочет эрозии международного права, а вот Азербайджан к этому подталкивает, как бы, ну, проявить великодушие, знак, я не знаю, перемирия, согласиться на сецессию Нагорного Карабаха от Азербайджана, совершенно забывая о том, что в Нагорном Карабахе вообще-то население состояло и состоит не из одних армян. Как минимум четверть населения этой территории были азербайджанцы, которые изгнаны оттуда. Что на территории, которую Армения хочет присоединить к Нагорному Карабаху, а фактически отторгнуть от Азербайджана и присоединить к Армении, жило больше 100 тысяч, 120 тысяч азербайджанцев в Кельбаджарском и Влачинском районе, о судьбе которых никто не хочет думать. Подождите. Поэтому ни о каком разговоре об отделении Нагорного Карабаха, кто бы, что бы там армянские лоббисты ни говорили, Азербайджан даже близко этот разговор допускать не будет. И суть фактически заявления Ильхама Алиева заключалась не в том, что Азербайджан под этим давлением может прогибаться, а в том, чтобы заявить, что этого не будет никогда.
Помощник президента России заявил потом, что Москва не испытывает большого оптимизма по поводу урегулирования конфликта. И американские посредники об этом же заявляли в Азербайджане. Это вызвало удивление и сожаление. Почему это их удивляет? У меня, например, тоже нет большого оптимизма по поводу урегулирования Карабахского конфликта.
А как насчет войны? У вас есть по этому поводу пессимистические ожидания? Я просто хочу сказать, что альтернативой вообще-то миру, и если не будет прогресса в мирном урегулировании, вообще-то является как минимум безудержная гонка вооружений, это постоянное как минимум военное давление на линии соприкосновения. Это означает, что коммуникации, которые закрыты для Армении, останутся точно такими же закрытыми. Это будет означать информационную войну. Это означает будет постоянное, которое идет и которое будет продолжаться и в форме дипломатической борьбы. И, в общем, если это уже как минимум борьба, кто раньше рухнет, у Азербайджана ресурсов и демографических, и финансовых, и экономических для того, чтобы продолжать эту, на мой взгляд, абсолютно бесперспективную, безумную линию, выдержать ее гораздо больше.
Ну, а как в Азербайджане отреагировали на поставку России и Армении «Искандеров»? И еще в ближайшее время она обещает поставить новую партию дальнобойных вооружений.
Ну и что? Ну, есть точно такие же дальнобойные оружия на территории Азербайджана. Причем с территории Азербайджана достать любые жизненные центры в Армении можно даже сегодня. А Армения для того, чтобы достать жизненные центры, вообще-то должна выкатить это оружие на оккупированные территории. И я не думаю, что Россия передавала те же самые «Искандеры» Армении с правом выкатывать их в Нагорный Карабах и брать на прицел жизненно важные точки на территории Азербайджана.
Давайте вернемся к заявлению Алиева и посмотрим на реакцию в Нагорном Карабахе. Там Давид Бабаян предложил Алиеву дать автономию проживающим в Азербайджане национальным меньшинствам.
Знаете, я не собираюсь комментировать заявления сепаратистских каких-то там чиновников. Он может говорить все, что ему угодно, но за столом переговоров Нагорного Карабаха сегодня нет. Их заявление в этом смысле мало что значит.
Понятно, хорошо. Я спрошу вас иначе тогда. Вы полагаете, что Азербайджан может сегодня встать перед проблемами на почве возможного сепаратизма талышей и лезгин?
Да вы знаете, это может быть в воспаленном воображении всяких бабаянов. Сегодня реально никакого сепаратизма на территории Азербайджана ни у талышей, ни у лезгин нет. Лезгины такие же мусульмане, как азербайджанцы, и они себя гораздо комфортнее чувствуют в Азербайджане в силу близости быта, семейных связей, религиозных связей, чем они же на территории России. Что они на территории России чувствуют себя комфортнее, чем в Азербайджане? Может быть, талыши себя чувствуют комфортнее в Иране, чем на территории Азербайджана? Большая часть этих людей совершенно не выделяется от основной массы, проживая в Баку, Сумгаите, в Гяндже и в других городских центрах Азербайджана. Сепаратизм талышей и лезгин – это продукт армянской пропаганды, не более того. Потому что, я еще раз повторяю, 95% и лезгин, и талышей себя вполне комфортно чувствуют на территории Азербайджана, в котором они проживали вместе с азербайджанцами на протяжении тысячи лет.
Это была беседа с армянским политологом Манвелом Саркисяном и членом парламента Азербайджана, политаналитиком Расимом Мусабековым. Во Владикавказе прошли 5-е всероссийские миллеровские чтения, посвященные актуальным проблемам кавказоведения. Ученые из Москвы, Республик Северного Кавказа, самопровозглашенных Республик Абхазии и Южной Осетии выступили с докладами об истории и культуре народов Кавказа. На чтениях побывала Жанна Тарханова.
Ведущие кавказоведы, иронисты, осетиноведы 2 дня обсуждали во Владикавказе вопросы становления российской государственности и народов Кавказа, конфессиональные и этнические факторы во взаимоотношениях народов Кавказа. Миллеровские чтения традиционно проводятся Северо-Осетинским институтом гуманитарных и социальных исследований имени академика Васо Абаева каждые 2 года. Говорит кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Алексей Чибиров.
Да, здесь есть определенная традиция, преемственность той задачи, которую поставил в свое время Миллер, решил Миллер в вопросе этногенеза осетин. Все, что связано с нашей историей, с нашим этногенезом, с нашим иранским происхождением, в конце концов, аланским происхождением, да, все это было сделано Миллером. Там вообще историография, значит, насчитывает ни одно поколение, ни одно столетие изучения осетинского народа. Осетины выделялись на Кавказе своим языком всегда. И вот это привлекало исследователей.
Лингвист, востоковед, санскритолог, фольклорист, этнограф и археолог, член-корреспондент Императорской академии наук Всеволод Федорович Миллер, ученый, внесший неоценимый вклад в развитие осетиноведения. Заинтересовавшись историей и культурой осетин, Миллер совершил 5 поездок в Осетию. Впервые он посетил этот дивный край в 1879 году в возрасте 31 года. Уникальный научный труд «Осетинские этюды», ставшие итогом многолетних полевых работ, имели целью изучения языка осетин, их этнических сказаний, религиозных воззрений и их прошлого, продолжает востоковед, старший научный сотрудник СОИКСИ Эльбрус Цацаев.
он создал обстоятельную грамматику, он обратил внимание на наш фольклор, тоже большой вклад внес. Фактически он уже окончательно определил, что себя представляет осетинский язык, что это иранский язык, важный язык в иранской группе, и он поставил точку. Полностью уже все, конечно, уже знали, что себя представляет осетинский язык, уже спорных моментов, как бы уже не оставалось.
Кандидат исторических наук Алексей Чибиров говорит, что Кавказ отличается своим национальным многообразием, но его невозможно познать в отрыве от осетиноведения.
Являемся на Кавказе, да, своими прямыми, четкими, да, иранскими корнями, да, но в то же время мы являемся составной частью Кавказа, и невозможно, конечно, представить Кавказ без осетиноведения.
По словам Алексея Чибирова, всероссийские миллеровские чтения с каждым годом приобретают все большую популярность, и свидетельство тому участие в конференции известных, авторитетных ученых. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
До конца года в самопровозглашенной республике Абхазия должен открыться завод очистки и фасовки меда. Его работники собираются закупать мед у местных производителей из Ачамчирского района, после чего он будет сертифицироваться и продаваться на внутреннем рынке, отправляться на экспорт. С подробностями Виталий Шари.
До конца года в селе Кындык Ачамчирского района должен открыться завод очистки и фасовки меда. Безусловно, это очень позитивная новость. Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассчитывает, что большое количество продукции завода будут закупать местные здравницы. А вот другие сообщения выглядят для пчеловодства тревожными. На Черноморском побережье Кавказа этой осенью участились случаи, если так можно сказать, рейдерских захватов пасек бурыми любителями меда, то бишь медведями, само название которых на русском языке происходит от слов «мед» и «ведать». В нынешнем году из-за небольшого урожая в лесах желудей и каштанов косолапые обнаглели и только в районе Большого Сочи за несколько дней растащили 35 пасек. Все эти новости и многое другое по данной теме привели меня к мысли встретиться и поговорить со своим давним приятелем, пчеловодом с большим стажем, сухумцем Рудольфом Барганджия. Оказывается, 3 года назад большую пасеку Рудольфа Викторовича в ущелье реки Гумиста постигла та же участь. Ее разорил медведь. Теперь он держит всего несколько ульев, просто для себя, не для продажи.
Мед не должен быть очень сладким, так как нектар, взятый с цветов, не сладкий. Он кислотой всегда дает.
Скажи мне, то, что мы сейчас попробовали, он не фальсифицированный.
Мне он показался немного жидким. Мед бывает зрелый и незрелый. Зрелый, когда влажность опускается до 13-15%. Тогда пчелы его запечатывают, и этот мед называется запечатанный. А если не качают оттуда поспешно, так как не хватает рамок, тогда значит, влажность там будет и 25, и более. Самый товарный вид у каштана, потому его покупают кондитерские фабрики на изготовление вкусных конфет. Но по питательным свойствам, я бы сказал, наиболее питательным, наиболее легко усваиваемым является липовый мед. Его можно дать и грудному ребенку.
Я заговорил о том, что есть, скажем, известный бренд «Башкирский мед». Чем он отличается от других и почему нет бренда «Абхазский мед»? Барганджия сказал.
Есть в литературе и в научной такая терминология, как «абхазская пчела». Но более популярна «западно-кавказская пчела».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Тбилиси половина десятого, Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Поматова.
Зафиксирован факт вторжения посторонних лиц на территорию Центра поддержки командования по учениям и вооруженному образованию Гарцаниси. Об этом говорится в заявлении, распространенном грузинским министерством обороны. 23 октября около 3 часов 30 минут зафиксирован факт вторжения посторонних лиц на территорию Центра поддержки командования по учениям и вооруженному образованию Карцаниси. Несколько посторонних лиц не подчинили словесному предупреждению, находящемуся в наряде часовому, и напали на него, после чего караульный осуществил предполагаемые уставом действия и пресек вторжение на территорию Центра. Сотрудники Департамента военной полиции Минобороны во время осмотра территории обнаружили труп одного из нападавших. Дело под надзором главной прокуратуры расследует Департамент военной полиции Минобороны, говорится в заявлении ведомства, сообщает Интерпресс-Ньюс. Кандидат в мажоритарные депутаты от партии «Единое национальное движение», бывшая первая леди Грузии Сандра Руловс, сняла свою кандидатуру со второго тура выборов. Согласно законодательству, ее имя по-прежнему будет значиться в бюллетенях второго тура, сообщает портал «Грузия онлайн». «Хочу поблагодарить избирателей за доверие и завоеванную победу, которую, к сожалению, украли не только 8 октября, но и вчера. Все знают, что я победила в первом туре, поэтому считаю оскорблением выход во второй тур на фоне этих несправедливых так называемых демократических выборов. Я считаю, что не должна принимать участие во втором туре. Во-первых, во всем Зугдиде очень плохая ситуация, созданы воровские, криминальные условия и давление. И не желаю, чтобы у этих людей были еще проблемы, оскорбляли, насмехались над ними. Я знаю, что я победила, и, исходя из этого, жители Зугдидского муниципалитета буду поддерживать в любом случае. Это моя обязанность. Моя победа в первом туре была личным поражением для Иванишвили, неформального правителя, который за несколько дней до 8 октября сказал, что и эта госпожа не победит Зугдиди. И это восприняли как приказ, а приказ должен быть исполнен. Это совершенно неприемлемо для меня, заявила Сандра Руловс в эксклюзивном интервью Одесса Ньюс. Грузинская Центральная избирательная комиссия опубликовала первичные результаты повторного голосования. Как заявила на информационном брифинге спикер ЦИКа Анна Микеладзе, согласно итоговому протоколу повторного голосования, на 48-м избирательном участке в Марнеуле кандидат от национального движения Акмамед Имамкулиев получил 381 голос, а кандидат от грузинской мечты Томас Наверяне – 313 голосов.
Региональные новости читала Любовь Поматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Партия «Свободные демократы» после поражения на парламентских выборах была практически обезглавлена. Ее покинули самые видные лидеры, включая экс-министра обороны Ираклия Аласания. Что собираются делать те, кто остался, и есть ли будущее у партии? Нашему тбилисскому корреспонденту Владимиру Унанянцу рассказал один из лидеров партии, адвокат Ливан Самуши.
Как вы можете оценить прошедшие выборы и предстоящий второй тур? Можно сказать, что прошедшие выборы были далеки от справедливых и демократических принципов. Были многочисленные нарушения, но мы, свободные демократы, не собираемся винить в том, что мы не преодолели избирательный барьер, только эти факторы. Мы в постоянном режиме работаем над ошибками и на следующих выборах предстанем перед избирателями более сильными.
ხელობა მიდის ყოველდღიურ რეჟიმში ამაზე აქედან გამომდინარე ბურგადლებული წარდგები მომავალში საზოგადოებით.
После 8 октября вашу партию покинули сразу несколько лидеров, в том числе Иракли Алассани, но при этом, заявляя о том, что он уходит из политики, Алассани не исключил, что через 4 года вернется, а свободные демократы представят новую стратегию. Заявление Иракли Алассани всем известно. Иракли является лидером не только свободных демократов, но и вообще одним из лидеров грузинской политики. Но я хочу сказать, что господин Алассани не ушел из свободных демократов. Более того, он остается председателем партии. Что касается ухода других членов, это их свободный выбор. Свободные демократы не являются партией одного человека. Сейчас идет внутренняя реорганизация, работа над ошибками, мы готовимся принять участие в выборах в органы местного самоуправления. Так что свободные демократы остаются в грузинской политике. Как свободные демократы относятся к призыву во втором туре выборов голосовать против грузинской мечты, чтобы не дать ей получить конституционное большинство? Как моя позиция, так и позиция партии заключается в том, что свободные демократы не собираются поддерживать ни одну, ни другую партию. В данном случае грузинскую мечту или нацдвижение. Как и призывать к этому избирателей? Мы нашу позицию зафиксировали и заявили, что в целом нежелательно, чтобы конституционное большинство находилось в руках какой-либо одной политической силы. Но избиратель должен решать сам. Что же касается нашей поддержки во втором туре, мы поддержим только одного кандидата, представителя свободных демократов в Чаатурском мажоритарном округе господина Теймураза Каприндашвили, у которого очень серьезные шансы на победу. Мы, свободные демократы, сделаем все для того, чтобы господин Теймураз Каприндашвили справедливо одержал победу в этих выборах. И все же касательно вопроса о конституционном большинстве, какие именно риски несет Грузии теоретическое конституционное большинство у правящей партии? Мы все видели, как плохо закончило единое национальное движение, у которого было конституционное большинство. Наша позиция основывается на этом. Кто бы то ни был, пусть даже мы, свободные демократы, конституционное большинство в руках одной силы, то есть неограниченная власть, быть не должны. Это нецелесообразно. Именно это является нашей позицией, с которой мы исходим. Как вам кажется, в свете разговоров о конституционном большинстве, об уже фактически анонсированных поправках в основной закон страны, в связи с выборами нового председателя Конституционного суда, которого оппозиционные силы называют креатурой власти, каким будет будущее грузинского правосудия? Что касается так называемой конституционной инициативы, когда правящая сила увидела, что может иметь конституционное большинство, с ее стороны была попытка внести абсолютно нездоровую инициативу, отменить выборы прямым голосованием и сделать так, чтобы его назначал парламент. Я это считаю категорически неприемлемым. Это указывает на опасности, которые могут появиться, если у одной силы в руках окажется конституционное большинство. Что касается судебной системы, в годы правления Саакашвили в судебной системе была катастрофическая ситуация, и сегодняшняя ничем не отличается от той. Работавшие в этой системе судьи, чьи вынесенные решения Европейский суд по правам человека оценивал негативно, сегодня не только сохраняют за собой места, но некоторым продлили срок полномочий, даже повысили в должности. С учетом этого я никаких признаков объективности продвижения вперед в грузинской судебной системе пока не вижу. По результатам выборов 8 октября ваша партия и некоторые другие, которые позиционируют себя как прозападные, остались за бортом парламента. И вслед за этим последовала инициатива об объединении всех прозападных сил. Как вы относитесь к такому сценарию? Свободные демократы не планируют ни с кем сливаться. Это исключено, чтобы мы с кем-нибудь объединились. Мы, естественно, ведем тематические консультации, переговоры с политическими силами со схожей идеологией. Но чтобы речь зашла о слиянии, объединении с другими партиями, это исключено. Мы этого даже не рассматриваем. Как по-вашему, по-вашему, почему избиратель отдал предпочтение грузинской мечте и даже откровенно антизападным силам? Я бы не сказал, что грузинский избиратель против прозападного курса. Напротив, я считаю, что абсолютное большинство граждан Грузии – сторонники прозападного курса. И это не только выражение, эксклюзив какой-нибудь конкретной партии. Это выражение нашей национальной идентичности. Можно сказать, наш исторический выбор. А то, что в парламент вошли только грузинская мечта и национальное движение, а другие не смогли преодолеть барьер, причины мы, другие партии, должны искать в себе. Но также надо учесть ту предвыборную атмосферу, которая была создана. Грузинская мечта делала все, чтобы главной опасностью представить нацдвижение. А Единое национальное движение выступало с аналогичной риторикой. Обе силы сделали все, чтобы сохранить друг друга и вместе оказаться в парламенте. Но ничего, мы ни в коем случае не сердимся на избирателей. Это их выбор. Мы учтем наши ошибки, подготовимся и более сильными предстанем на следующих выборах. Вы хотите сказать, что прозападные силы стали заложниками предвыборного противостояния нацдвижения грузинской мечты? Естественно, взять хотя бы финансовые ресурсы, какие были у одной или у другой силы. В нашем случае такого не было. Все это понемногу в совокупности дало результат, который мы получили. Но поверьте мне, с полной ответственностью я заявляю, исключено, чтобы в грузинском обществе прозападные стремления ослабились. Напротив, я думаю, эти настроения, которые так на высоком уровне, еще будут усиливаться.
Республика Адыгея – единственный субъект Южного федерального округа России, в котором не предусмотрены прямые выборы главы региона. Местные жители, не согласные с таким ограничением их избирательных прав, обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой вернуть прямые выборы губернатора. С подробностями Мурат Гукимухов.
В марте законодательное собрание Адыгеи незадолго до окончания своих полномочий отменило прямые выборы главы республики. Вместо этого главу будут избирать депутаты республиканского парламента из представленных президентом России трех кандидатов. В результате Адыгея стала единственным субъектом Южного федерального округа, где не предусмотрены прямые выборы губернатора. Местные наблюдатели отмечают, что принятию этого закона, по сути ограничивающего избирательные права граждан, не предшествовало каких-либо публичных слушаний, изучения общественного мнения и тому подобное. В январе следующего года истекает срок полномочий главы Адыгеи Аслана Тхакушинова, а значит, тем, кто не согласен с решением бывшего парламента, нужно торопиться. На днях инициативная группа из Адыгеи во главе с черкесским общественником Арамби Хапаем обратилась с петицией к лидеру «Единой России» Дмитрию Медведеву с просьбой восстановить всенародные выборы главы республики. В сообщении говорится, цитирую, «Мы рассматриваем это решение как существенное ограничение избирательных прав граждан, вызванное стремлением сохранить в Адыгее сложившуюся семейно-клановую систему власти, которая направлена на отчуждение общества от управления государством». Конец цитаты. Сначала инициативная группа собрала под обращением 3500 подписей на бумажных носителях и отправила петицию в Москву. Потом инициаторы решили запустить интернет-голосование, чтобы посмотреть, как люди относятся к этой идее. За первые три дня количество подписантов перевалило за 1500, и их количество продолжает расти. Наверное, это нормально, когда человек хочет сам реализовать свой выбор, а не перепоручать его третьим лицам. Поэтому я не стал расспрашивать жителей республики, мол, почему вас не устраивает принятая парламентом процедура выборов, а ограничится экспертными мнениями. Российский журналист Архан Жималь напоминает, что по федеральному закону региональный парламент сам определяет, каким из двух способов ему выбирать губернатора. Почему парламент Адыгеи сделал именно такой выбор, вполне объяснимо. Москва заинтересована в сохранении контроля над территорией, а значит и в сохранении определенной региональной элиты, что совпадает с желанием этих самых элит сохраниться и обезопасить себя от изнуренного произволом населения. Это почти как по марксистским учебникам истории про то, как коллаборационисты поддерживают отношения с метрополией в ущерб собственному народу, говорит Архан Жималь.
В реальности, если сейчас на Кавказе вернуть открытые выборы в формате 90-х годов, то, естественно, ни один кандидат в Москву не пройдет.
И тогда некому будет на федеральных выборах лепить все эти проценты.
Нет, ну, лепят-то проценты избиркомы. Просто, как оказалось, северокавказские избиркомы контролируют вовсе не ЦИК в Москве, там, а региональные власти на местах. Но суть не в этом. Там, суть заключается в том, что Москва, ограничив национальные республики там, избирательным правом, просто лишний раз продемонстрировала отношение, значит, к этим территориям как колониям, а не к собственной органической части.
Вопрос, какова вероятность, что на эту петицию откликнутся в Москве и разрешат прямые выборы. Журналист из Майкопа Аслан Шазо говорит, если ориентироваться по той информации, которая в последнее время муссируется в республике, вероятность равна нулю.
Если уж совсем открытым текстом говорить, это должность покупная. То есть бабки дадены, по слухам. А для того, чтобы дать эти бабки, население уже изнасиловано. То есть с него вот эту мзду сняли и уже отнесли, и те взяли. И, собственно, вот эти кавказские республики исключены из тех, где проходят выборы, именно из-за вот этой вот процедуры.
Архан Джамаль, напротив, считает, что это предприятие не столь безнадежно.
В принципе, нужно же понимать, что Адыгея – это территория, где серьезных внутренних конфликтов, серьезных внутренних противоречий, которые выливаются во что-то там большое и проблемное, как, допустим, не знаю, в Карачаево-Черкесии, в КБР, в Ингушетии, в Дагестане. Таких нету. Все, что там было, это некое такое небольшое бадалово там, какой-то группы национальных активистов, группы русских активистов. То есть, там нет острой необходимости отказывать им в выборах. Да они и так хорошо все это делают.
То есть все-таки есть шанс, что разрешат?
Шанс есть. Видимо, в Кремле будут силы, расценивающие это и как излишнее охранительство, компрометирующее власть. Так и силы, которые скажут, да, все отлично, именно так и надо.
Это был российский журналист Архан Джамаль. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Проблемой нежелания этнических русских учить национальные языки сталкиваются отнюдь не только малые народы России. Жесткая дискуссия на эту тему ведется, например, в Татарстане. Мы решили обсудить языковую проблему татар, самого крупного национального меньшинства в России. Наши гости – председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, один из регулярных подписантов жалоб Михаил Щеглов и политолог Айрат Файзрахманов. С ними беседовала Амина Умарова.
Достаточно долгое время в федеральный центр жалуются родители русских и русскоязычных детей из Татарстана, которые противостоят преподаванию. В Татарстане законодательно закреплены равные права между русскими и татарскими языками. Где и как возникла, так сказать, проблема? Если можно, господин Щеглов, коротко объясните, пожалуйста, суть проблемы.
Значит, первое. Татарский язык – это язык татарского народа и государственный, да, это пусть язык региона. Русский язык не может быть государственным языком региона, республики, какой бы то ни был. Это государственный язык Российской Федерации. Второе. Русский язык является родным языком для 90 или, может быть, даже больше процентов населения России. В том числе тех русских и не только русских, кто живет в Республике Татарстан. Вот эти все факты надо закрепить, начиная с Конституции. Конституция устарела. И закрепить в законодательстве. Законодательство должно благоприятствовать, безусловно, для развития и сохранения татарского языка в татароязычной среде, в естественной среде этнических носителей, тех русских, которые хотели бы изучить татарский язык. Но на чем мы настаиваем и в чем, собственно, суть этого этнолингвистического конфликта, он уже получил такое определение, что нельзя настаивать на изучении татарского языка абсолютно всеми, даже теми, кто не только не принадлежит к татарам, но и считает этот предмет в школе для себя ненужным, неприоритетным или вовсе не хотел быть никак-то связан ни с какими обязательствами в отношении татарского языка, будучи не татарином.
Спасибо, господин Щеглов, ваша позиция понятна. А у меня вопрос к вам, господин Файзрахманов. Как вы видите ситуацию, которую нам только что обрисовал господин Щеглов?
Я не совсем согласен с определением, что в Республике Татарстан это лингвистический конфликт. Скорее, это конфликт между группами, так скажем, русских активистов и группами татарских активистов. В общей сложности между населением татарским, татароязычным и русским и русскоязычным такого конфликта как такового нет. Если смотреть на правовую сторону дела, во-первых, Конституция Российской Федерации, статья 60 22, если не ошибаюсь, говорит о том, что республики имеют право на наличие своих государственных языков. И пункт 3 этой же статьи говорит о том, что Российская Федерация всеми путями стремится к развитию национальных языков, национальных культур народов. Еще один момент. Конституция Республики Татарстан – это основа конституционного строя. Статья 5 тоже гарантирует равноправие языков в Республике Татарстан. Есть два равноправных языка – русский и татарский, и любой гражданин Республики Татарстан должен знать оба государственных языка. Поэтому в школах в равной степени преподается и татарский, и русский языки. Второй момент. В современном мире язык, он в долгосрочной перспективе не сохраняется как язык какой-то общины. Татарстан и татарский народ – это часть глобализованного мира. В нем язык сохраняется только в том случае, если является не языком общины, а языком территории, языком республики.
Я бы хотела теперь снова обратиться к господину Шеглову. Вы переживаете за то, что в Татарстане недостаточно изучают русский язык, или вы за то, чтобы не татары не изучали татарский вообще?
К сожалению, эти два вопроса связаны между собой вплотную. И здесь баланс между мотивацией к изучению татарского языка теми, кто не является носителями, и дальнейшей их жизнью, когда нужно в вуз поступать, устраивать карьеру, жизнь, когда эта мотивация, скажем, не связана друг с другом, вот, у людей возникают вот эти вот проблемы. Потому что у нас в законодательстве закреплена пополамная, скажем так, система. Половина должно быть лингвистической подготовки на русском и ровно столько же на татарском. Никакой дифференциации. Поэтому те, вот, допустим, родители, чьи дети по 5-6 уроков в неделю, в кавычках ставлю, проходят эти уроки, а потом эти знания тоже в кавычках никак не используют, у них возникает вопрос, что наши дети там делают на этих уроках, когда они после этих уроков автоматически получают какие-то оценки, потом это им никак не нужно, а в то же время мы нанимаем за деньги репетиторов по русскому языку, математике и так далее.
Я согласен, что вот, во-первых, у татарского языка, ну и, может быть, у других национальных языков есть проблема с преподаванием, с методикой. Кстати, это один из аргументов, да, ведь, Михаил Юрьевич?
Ну, по 6 часов для некоторых детей это слишком.
Про количество я отдельно, да, скажу. Действительно, методика страдает. Сегодня над этим очень плотно работает в республике. Даются новые учебники, но они еще не дошли в полной мере до школ. Второй момент. У русского языка тоже есть определенные сложности в методическом плане, учитывая то, что не только русские дети в Татарстане, но и в целом по России ощущается некая такая деградация владения русским языком. Он упрощается. Дело в том, что родной язык, русский язык, он познается не только ведь в процессе дисциплины под названием русский язык, да, он познается и в процессе, например, изучения географии, истории, русской литературы. В этом плане, мне кажется, у системы образования в России есть небольшой недостаток. Мы знаем, что образование строится на компетентностном подходе. По окончании школы ученик должен владеть определенными навыками, определенными компетенциями. И вот среди этих компетенций, к сожалению, федеральные государственные стандарты не заложены компетенция «родной язык». Если с этой точки зрения подходить, возможно, найти ответы на те вопросы, которые ставит Михаил Юрьевич.
Да. Я хотела снова обратиться к господину Шеглову. В своем обращении за 14 мая 2015 года вы пишете, цитирую дословно, «Можно ли сказать, что несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, которого законодательно принудили ежедневно в течение 11 лет изучать некий неродной и неполезный ему язык, сократив при этом часы на изучение его родного и одновременно очень нужного в жизни языка, проникнется уважением и любовью к этому некоему языку, а также его носителям? Почему некий и неполезный язык? Как вы вычисляете коэффициент полезности языка?»
Вот я не знаю, как это объяснить, чтобы это можно было нутром почувствовать. Число уроков в школе ограничено. Надо в это время успеть ребенку получить знания по очень разным измерениям. И среди этих уроков, вот вы поймите, я вот не сам это, у меня, я говорю, дети уже отучились, мы все это проехали. Я сейчас в этих родительских сообществах почти нутром ощущаю, пытаюсь вам донести. И вот ребенок там проводит в неделю 6 уроков того предмета, который потом, ну, реально не используется. Вот я правду же говорю, мне уже никак вот... Но этот предмет не используется.
Я услышал позыв, прекрасно.
Что значит, что он не пригодится? Вот в российских школах еще с советских времен изучали английский, немецкий, французский, были и другие иностранные языки. Очень многим русским эти языки никогда не пригодились. А вот что плохого в том, чтобы изучать язык людей на территории, в которой вы находитесь? Вот тот же осетинский, украинский, казахский. Вы не видите вообще никакой пользы в других языках?
Во-первых, я считаю, что неправильный сам посыл. Потому что посыл, вот, который вы сейчас сказали, того народа, он превращается в школах, уже директора русские говорят русскоязычным родителям, в таком контексте. Учи, тварь, язык народа, на чьей территории живешь. У директора слюна стекает и так далее.
Дело в том, что равностатусность и равноправие русского и татарского языка в Татарстане, она не реализована полноценно. Дело не в том, что мало или много преподают татарского языка, например, визуальная информация очень мало. Например, исследование такое есть, что в Казани 95% визуальной информации представлена только на одном государственном языке. 2% это английский язык и всего лишь 3% это татарский язык. Поэтому русский человек, русскоязычный человек видит, что представлена информация практически только на русском языке и видит, что татарский язык он практически не нужен. Второй момент. Я хотел бы обозначить, что наши руководители, первые лица республики, они мало, к сожалению, говорят в публичной сфере на татарском языке. Когда все-таки в публичной сфере татарский язык, другой национальный язык начинает применяться руководителем, мне кажется, появляется тоже некая мотивация. И третий момент. Среди сообществ, в том числе среди русских сообществ, нужно работать постоянно над тем, чтобы повышалась, так скажем, позитивная мотивация.
Я тогда вернусь еще раз к господину Шеглову, потому что вот у меня вопрос был, и я не услышала ответа. Что плохого в том, чтобы изучать тот же татарский, осетинский, украинский, казахский?
Для меня уже вопрос конструирования языковой среды, оптимальный для того, чтобы не только татары, но и русские участвовали в развитии татарского языка. Он для меня абсолютно закрыт.
А вы в своих обращениях делаете акцент на то, что вы переживаете за межнациональную напряженность. Вам не кажется, что именно ваша и позиция других авторов обращения демонстрирует неуважение к тем же татарам? Я вот читала и другие обращения, как групповые, так и поодиночке к Путину. И вот цитирую тоже. «И нам не нужна принудительная мова в родной России, что, по сути, привело к тысячам смертей сегодня в братской Украине». То есть вы готовы даже на войну, лишь бы не изучать язык?
Ну, вы сейчас, конечно, задали провокационный вопрос, потому что...
Говорю то, что у вас там написано, я это процитировала.
Никто к войне, конечно, не готовится. Просто Украина является примером. Там же была дерусификация устойчивая, многолетняя. Вот это вот выпячивание украинства и запихивание вглубь всего русского, а юго-восток Украины – это все-таки русский, Донбасс – это русское, не только русскоязычное, это русский мир, привело к тому, что вот мы сейчас видим уже. И параллелей можно привести очень много. Выдавливание русского языка, навязывание украинского. Здесь то же самое в образовании.
Павел Юрьевич, ну нет такого выдавливания, конечно. О чем вы говорите? А татарский язык выдавливает? Это да, эти процессы есть. Все образование для русских детей в Татарстане, оно русскоязычное. Есть большие проблемы у татарского национального образования. Татарские школы, татарские гимназии практически исчезают из-за введения ЕГЭ, потому что ЕГЭ нельзя сдавать на родном языке. Можно сдавать только на одном общефедеральном, на русском языке. Хотя международные практике единые экзамены могут сдавать на других региональных, на родных языках. Вот это привело к тому, что сегодня в Казани буквально только 2-3 гимназии ведут полноценно татароязычное образование. Я не согласен с тем, что русский язык выдавливается из системы образования. Он существует полноценно, и, кстати говоря, по результатам ЕГЭ Татарстан находится на передовых позициях. И ребята, которые заканчивают, например, татарские школы, они могут вообще даже 100 баллов ЕГЭ брать по русскому языку. То есть никоим образом наличие второго языка в системе образования не влияет на степень владения русским языком.
Господин Шеглов, вы в своем обращении все-таки приводите Украину вот как пример. Это получается, что у вас провокационные вот эти несколько предложений, которые вы туда написали, что вы якобы хотели бы этого избежать. Но понимаете, это недвусмысленно. Вы согласны с этим?
Что избежать? Конечно, согласны. Хотели бы избежать. Просто параллели-то очевидны. Это было и в Прибалтике было, и в других странах СНГ. В Украине мы просто видим, к чему это все привело в итоге. И
вот
как
в Прибалтике,
выбираться из этого...
который вы только что упомянули, упомянули, там была тоже такая проблема. Почему-то именно у носителей русского языка проблема с изучением местных языков. Интересно, вот откуда такое неприятие? Прибалтика – это отдельное суверенное государство, но и там именно русские противятся изучению местных государственных языков. Как вы объясните этот феномен, господин Щеглов?
Феномен очень прост, потому что на рубеже 80-х и 90-х годов, когда разрушался Советский Союз, он был разрушен. Идея национального возрождения заразила умы всех людей, у кого некогда эта идея спала. Я скажу так, это все нерусские народы всех пространств СНГ. И они стали в той или иной мере внедрять эту идею, эту некую мечту. Кто-то внедрил в качестве суверенного государства, кто-то не смог это сделать, как там, допустим, Республика Татарстан, татары. Что касается тех людей, которые не знали этого, не, у них как бы сердце не пробудилось, это все русские. И очень малая часть людей, которые неопределенно относились к идеям национального возрождения, для них и для них велика, ну как сказать, историческая и даже генетическая память, потому что это несколько поколений, которая им диктовала, что тратить время на то, чтобы какую-то еще информацию, какие-то еще знания ради каких-то эфемерных потом, может быть, преференций, что, может быть, тебя пустят во власть.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.